Говорит радио «Свобода». Сегодня в программе «Лицом к событию» с нами будет политик, экономист, специалист по нефтегазовому сектору Владимир Милов. Данное сообщение материал создано или и распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В России заявляли об оперативной паузе в боевых действиях, однако они продолжались, продолжилось и противостояние России и западного мира. В 7 утра прекращены поставки газа в Европу по Северному потоку 1, обе трубы газопровода перекачку остановили с 11 по 21 июля якобы для проведения планового ремонта. И уже до остановки объемы подачи газа через Северный поток были сокращены более чем вдвое.
8 июля в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин в очередной раз заявил, что санкции наносят больший ущерб тем, кто их вводит, поскольку они ведут к росту цен на газ в Европе.
Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке.
Германия уже начала готовиться к тому, что газопровод «Северный поток-1» может не возобновить работу после 10-дневного техобслуживания. В четверг в Анове крупнейшая немецкая компания по аренде жилья заявила, что с 23 часов до 6 утра снизит температуру центрального отопления в квартирах до 17 градусов, чтобы сэкономить 8% расходов. В районе Ландиль, недалеко от Франкфурта на Майне, отключили горячую воду в 86 школах и 60 спортзалах до середины сентября, что, как надеются власти, сэкономит 100 тысяч евро. В Дюссельдорфе временно закрыт огромный плавательный бассейн, а в Кёльне притушили уличное освещение. 7 июля стоимость газа в Европе превысила отметку в 1950 долларов за 1000 кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Такая цена установилась впервые с 9 марта. С начала торгов котировки выросли на 8%. Впрочем, уже сегодня стоимость газа на лондонской бирже упала на открытии торгов почти на 12%.
Ну вот и вопрос нашему гостю Владимиру Милову. Здравствуйте. Вот на ваш взгляд, что происходит? Это такой ультиматум и, собственно, такая попытка не дать набрать газ в хранилище летом западным странам? Или Владимир Путин начал действительно полноценную энергетическую войну с Евросоюзом, отключая газ долговременно и жертвуя доходами «Газпрома»?
Приветствую. Ну, моя версия, что действительно это начало полноценной газовой войны. Причин здесь несколько. Во-первых, это месть за введенное вот шестым пакетом санкции Евросоюза, нефтяное эмбарго. Все дело в том, что вот предыдущие месяцы, почему это нефтяное эмбарго так долго не принимали, потому что было понятно, европейские политики открыто об этом говорили, что если Европа решится на такой шаг, полностью прекратить к концу года импорт российской нефти и нефтепродуктов, то для Европы это пройдет не очень болезненно, но Путин в ответ может перекрыть газ. И вот с газом здесь уже есть серьезная проблема, потому что целый ряд стран от российского газа очень сильно зависит. Быстро заместить его чуть сложнее, и это приведет к серьезным проблемам с ростом цен, с отопительным сезоном. Там, ну, вот ровно то, чем их сейчас шантажирует Путин. Поэтому, в принципе, очень многие в Европе, и я тоже, мы ожидали того, что в ответ на нефтяное эмбарго Путин будет отвечать вот таким вот образом. Еще одна причина, я думаю, что Путин хочет создать себе вот этот рычаг давления, чтобы помешать принятию там 7-го, 8-го и других пакетов санкций, и в том числе сподвигнуть Европу, чтобы она менее активно поставляла Украине оружие, заставила Украину сесть за стол переговоров. То есть здесь целей может быть много, но я совершенно не сомневаюсь, что речь идет о сознательном шантаже, потому что поставки начали сокращаться задолго до вот ухода «Северного потока-1» на вот этот ежегодный летний плановый ремонт. Так что, кроме этого, это, знаете, вот еще сопровождается всякими такими мерами, типа попытки закрыть нефтепровод КТК, который доставляет на европейский рынок казахстанскую нефть. То есть это далеко вот не единичная история. Все это складывается, на мой взгляд, в системную картинку энергетического шантажа. И думаю, что будет обострение, думаю, что Путин будет это напряжение усиливать.
Владимир, а кто именно вот находится в наиболее уязвимом положении сейчас в Европе?
Ну, там разные ситуации, то есть, скажем, крупнейший потребитель, такой как Германия, с одной стороны, вот я тоже не очень понимаю весь этот шум, потому что в прошлом году доля российского газа в энергобалансе Германии была меньше 14%. Это, в общем, балансы первичных энергоресурсов. Ну, скажем так, это немало, но это не что-то такое, что нельзя было бы как-то вот заместить или решить эту проблему. Поэтому я вот честно скажу, что я визгу в Германии на эту тему слышу больше, чем там будет реальных физических проблем с недопоставкой российского газа. Да? С другой стороны, есть такие страны, например, как Италия и Нидерланды, где зависимость гораздо выше от российского газа в процентном отношении. То есть там примерно две трети электроэнергетического сектора работает на газе в целом. Большая часть из него приходит из России. Голландия в особенно трудном положении, потому что там она добывала свой газ на месторождении Гронинген, но оно практически истощилось до нуля. И есть еще вот такие страны Центральной Европы, такие как Венгрия или Словакия, где зависимость от российского газа вообще очень критическая. То есть это такие десятки процентов национальном энергобалансе, поэтому такие пострадавшие стороны, конечно, там будут.
А какую роль в этой во всей истории играет вот сюжет с так называемой турбиной для газопровода «Северный поток-1», которая находилась на ремонте в Канаде? Вот такой спор. Канада, значит, не хотела ее возвращать, поскольку это в санкции. Германия просила. Сейчас вроде бы они договорились, что эту турбину вернут после ремонта через Германию в Россию, Украину. Вот я вижу последнее сообщение, опять угрожает. Это все-таки повод или какая-то, так сказать, такая причина? Если идут навстречу Москве, то, может быть, давление как-то снизится по этому вопросу хотя бы?
Ну, скажем так, эта турбина играет роль, что она из себя представляет. Это турбина для газоперекачивающего агрегата, который вот находится, собственно, у нас на Балтике, на суше. То есть фактически он закачивает газ вот в этот самый северный поток. И без этой турбины, конечно, сложно было бы работать. Действительно, ее отсутствие создавало технические проблемы. И поскольку здесь речь идет о поставке этой турбины обратно в Россию, то вот Канада говорила, что действительно, это подпадает под санкции. Германия умоляла их, значит, эту турбину отпустить, чтобы перед зимой получить немножко газа. Ну, кстати говоря, по поводу позиции Украины, тоже, знаете, вот такой есть вопрос очень интересный. Украина действительно очень шумно давит на Германию и Канаду, чтобы они эту турбину не поставляли, и не было возможности возобновить работу Северного потока в полном объеме. Но сама Украина продолжает качать газпромовский газ в Европу исправно. Ну, правда, там перекрыто одно из двух основных транзитных направлений, но через Суджу Украина качает газ. Вот все эти вот месяцы, соответственно, пока идет война, Украина продолжает транзит газпромовского газа в Европу, хотя других требует его перекрыть. Это такая тоже вот история, да, ее можно отдельно обсудить. Ну, короче, вроде они с этой турбиной решили, но я все-таки думаю, как я уже подчеркивал в начале, что в реальности то, что мы видим, это путинское политическое давление, потому что оно идет по многим фронтам. Не только по Северному потоку, а по другим направлениям. Путин явно хочет показать Европе такую энергетическую кузькину мать, показать, кто в доме хозяин, и вот очень резко обострить все эти энергетические проблемы перед наступлением зимы. В общем-то, он это не скрывает и так довольно открыто об этом говорит. Поэтому проблема турбины реально имела место, но, на мой взгляд, это второстепенная история по сравнению вот с общими намерениями Путина наказать Европу за санкции и за поддержку Украины.
Ну, а вот сжиженный газ, о котором много говорили, СПГ, какие все-таки перспективы замещения российского газа поставками СПГ в данный момент? Потому что, так сказать, некоторые страны, они, насколько я помню, Литва, если я не ошибаюсь, уже построили терминалы и, в общем, могут обойтись без газа из России.
Газ будет. То есть сжиженный газ будет. Более того, там есть вот ряд таких экспертов-оптимистов, которые считают, что Европе удастся, ну, как бы не то чтобы совсем без проблем, но физически удастся к началу зимнего сезона все-таки заполнить хранилище, несмотря на любой газовый шантаж «Газпрома». Там как бы есть свои сложности, например, потому что один из крупных поставщиков сжиженного газа на мировой рынок – это Катар. Но Катар отказывается с европейцами работать, потому что у них довольно жесткие регуляторные требования по условиям контрактов. То есть Европа настаивает на прозрачных конкурентных условиях, например, отсутствие привязки поставок газа по территории, а катарская монополия «Катаргаз», она хочет, чтобы там были ограничения. То есть вот мы продаем только какому-то определенному покупателю, и он не имеет права перепродавать потом этот газ. В Европе так не разрешено, в Европе жесткие требования к свободной конкуренции, вот у них идет там типа спор, да. Америка может существенно заместить российские объемы. И, кстати, Америка вот сейчас уже вышла на первое место по поставкам газа в Европу вот на данный момент.
То есть обошла Россию, да?
Обошла, да. Но, тем не менее, требуется тоже время. Все-таки американские производители тоже контрактовались на другие рынки, прежде всего на премиальный азиатский рынок. Сейчас, конечно, цены в Европе такие, что туда поставлять супервыгодно. Но это все не быстро делается, хотя вот еще раз, я бы сказал, что процесс идет. В целом, Михаил, если хотите вот мою оценку ситуации, я считаю, что здесь нагнетается гораздо больше паники, чем на самом деле все это стоит. Просто в Европе люди вот настолько привыкли жить в каких-то совсем тепличных условиях, что вот, ну, действительно для них там на пару градусов чуть-чуть прикрутить температуру в домах или там сбавить мощности кондиционирования воздуха, это уже действительно вызывает такой публичный визг огромный, политическое напряжение, там заголовки истерические в СМИ. На мой взгляд, тут нет никаких нерешаемых проблем. И вот все, кто устраивает в Европе на эту тему истерику сейчас, они, в общем-то, помогают Путину, потому что, ну, действительно, вот, почитаешь заголовки, какой-то газовый апокалипсис. На самом деле есть напряжение, есть трудности, но апокалипсиса никакого нет. Это вот надо понимать.
Ну вот я читал, что есть возможность просто сократить потребление примерно на 15%, и тогда Европе газа хватит. Там в разных странах, правда, по-разному, но общая цифра примерно такая. Я не ошибаюсь?
Да, это достаточно легко делать. То есть это считал, например, Международное энергетическое агентство. Зрители могут погуглить. У него есть планы из 10 пунктов, как очень резко снизить зависимость Европы от российского газа. Это все работает, и там очень много таких бытовых вещей по, соответственно, переходу на тепловые насосы, например, или по другим мерам по энергосбережению. Ну, вообще, вот когда в Евросоюзе находишься, я уж просто профессиональным глазом начинаю вот это ловить, сколько здесь всего лишнего горит, да, и используют. Я не знаю, хотя бы подстригание газонов, вот это все, летом и так далее, да. Вот, на мой личный взгляд, вещь очень сомнительной нужности. Ну, короче говоря, здесь есть большое-большое поле для экономии энергии без какой-то существенной потери конкурентоспособности и качества жизни. Но вот очень многие любят вокруг этой темы нагнетать, особенно европейская пресса, конечно, очень сильно ситуацию нагнетает. Хотя, на мой взгляд, с учетом момента, мне кажется, европейцам просто здесь надо чуть-чуть стиснуть зубы, никакой катастрофы не произойдет. Вот в буквальном смысле слова «мерзнуть» никто не будет, об этом даже вообще речи нет. Вот, поэтому, мне кажется, чуть больше истерики на эту тему, чем реальные проблемы.
Хорошо, а как вы вот поняли тезис Путина, который тут звучал, мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали? Это была угроза, так сказать, такого широкого плана, военного, или, так сказать, она включала вот эту энергетическую составляющую?
Ну, судя по энергетическим действиям Путина, он готов сейчас реально включить все возможные рычаги, потому что они, Путин с его окружением, они, конечно, страшно злы на Европу, за поддержку Украины, за те санкции очень жесткие, которые были введены. Поэтому мы ведем так постепенно к такой тотальной войне. Но я думаю, что вот этот энергетический аргумент – это такой последний козырь Путина. Потому что если действительно он перестанет поставлять газ на европейский рынок, ну а что дальше? То есть Европа там болезненно, но совершенно точно найдет альтернативу. А вот у России альтернативы нет. Газ-то в основном добывается в Западной Сибири, и кроме Европы его оттуда поставить-то, в общем-то, некуда. Поэтому мы даже не можем новые мощности по сжижению газа создавать, потому что мы видим, что это критически зависит от западных технологий. Вот ушла компания Линде из проекта Новатека Arctic SPG-2, и сейчас там все остановится, потому что такие теплообменники, которые они поставляют, больше никто не делает. Только американцы еще делают, но они тоже им не поставят. Тут остановится огромный проект по сжижению газа. Поэтому это как бы там, как типа, дядя, можно я с крыши спрыгну? Можно, мальчик, но только один разок. Да? Вот то, что Путин делает, это, в принципе, такое энергетическое самоубийство. Если Европа найдет альтернативу, Путин уже на этот европейский рынок не вернется, и идти будет особо с этим газом некуда. Поэтому весь его шантаж, в принципе, так все и воспринимают, что это уже совсем такой, как говорят в футболе, фол последней надежды.
Ну вот, хорошо бы тогда нам посмотреть, что после этих санкций, которые Владимир называет жесткими, происходит в этом секторе в России. Скажем, сам Путин уверен, что санкции вредные, но преодолеваются, и обстановка якобы вполне стабильная.
То, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российском топливно-энергетическом секторе остается достаточно стабильной. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост. В частности, уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне текущего года достиг 10,7 миллионов баррелей в сутки, что на 0,5 миллиона баррелей выше уровня мая.
Ну, там много дальше у него разных цифр, и везде вроде все идет хорошо. Конечно, статистика – такая вещь для удобная для манипуляций. Ну и, скажем, если вот говорилось про май, тут есть другие цифры, то там добыча газа как раз в мае снизилась на 9%. Но если она потом увеличилась, значит, она не восстановилась до того уровня, который был. И так далее. Владимир, что происходит, собственно, вот с российской энергетикой в это время, да, когда российские руководящие товарищи рассказывают, что все, в общем, вполне в порядке? На самом деле, санкции, которые были введены вот первыми этапами, они начали реально действовать?
Да, начали, и я чуть шире бы взглянул, не только на энергетику. Вообще, вот если кому интересно подробнее, то подписывайтесь на мой YouTube-канал Владимир Милов. У меня там завтра-послезавтра выйдет такое большое обзорное видео, что происходит в нашей экономике. И мой главный совет – это не смотреть на какие-то вот такие 3-4-5 основных макропоказателей, которыми всегда пресса оперирует, а смотреть чуть глубже. Например, вот Росстат выпустил пару недель назад справку о том, что творится в российской промышленности, и мы видим там прям остановку целых отраслей. То есть, я думаю, вы прекрасно знаете цифру о том, что автопром встал, почти 100% падения было производства в мае, а падение производства в других сферах транспортного машиностроения типа 50-70%, много других позиций, где очень сильно из-за санкций и ухода западных компаний с нашего рынка, и, кстати, не только западных, оборвались технологические цепочки, поставка комплектующих и так далее. Вот, поэтому в промышленности плохо. Если посмотреть на реальные доходы населения, все плохо. Последние цифры по реальным зарплатам и пенсиям минус 7-8% годовых. А вот это вот искусственное укрепление рубля очень сильно бьет по экспортерам, их деятельность становится убыточной. И это я цитирую министра экономики Решетникова, который открыто вот сейчас об этом говорит. Да? А что касается нефтегазового сектора, то из-за объявленного Евросоюзом эмбарго и уже по факту начавшегося с момента вот агрессии против Украины нефтяного эмбарго со стороны рынка, то есть многие трейдеры, переработчики отказывались работать с российской нефтью, мы видим, что происходит вот эта переориентация потоков на Азию. А там очень сильно, там сильно ниже цены и выше издержки. Вот видно, что мы продаем нефть в ту же Индию со скидкой на $30-40 за баррель против рыночной цены. При том, что издержки туда поставлять гораздо выше. Это надо танкерами везти через всю, огибать всю Европу, Суэцкий канал, все эти проливы и так далее. Да, это стоит гораздо дороже. По моей оценке, мы получаем от экспорта нефти в Индию валовую прибыль, вот то, что получает государство в виде налогов и компании в виде прибыли, где-то примерно только треть от того, что мы вот имели бы, если бы экспортировали нефть в Европу на традиционный рынок, потому что там плечо ниже, издержки ниже, и цены мы бы имели там выше. Да? Поэтому что, ну что, добычу наращивают, а денег получаем меньше. Вот по июню официальная скидка сорта Urals, российского экспортного сорта, к сорту Brent, $36 за баррель. Вот столько мы теряем денег на переориентации на Азию. Про «Газпром» вы правильно сказали, что добыча падает, потому что поставлять-то газ больше некуда, тем более, что Путин сам сокращает вот эти поставки в Европу. Поэтому нет, там надо смотреть за пределами, вот поскрипсти вот этот фасад, который они делают для телевизора, что вроде как экономика переживает санкции. И мы увидим там огромное количество очень тяжелых проблем. Вот если хотите подробнее, еще раз, я вот у себя на канале выпущу на днях большое видео, где про все эти вещи расскажу.
Да, ну вот, кстати говоря, мы тут говорим о нефти и газе, а есть еще и уголь, на который, по-моему, санкции, так сказать, распространяются уже практически вот-вот начнутся. И там тоже, насколько я понимаю, есть проблемы со сбытом, там что с Кузбассом будет и так далее.
Есть, да. Вообще я хочу сказать, что уголь – это неприбыльная отрасль, то есть бюджет от производства и экспорта угля практически ничего не получает. Там налог на добычу угля был типа там 12-15 миллиардов рублей в год. Это просто реальные копейки. Да? Вот. Ну и для угольных олигархов, собственно, там есть какие-то прибыли, но они не супербольшие, поэтому в целом, надо сказать, и вообще вся эта отрасль живет только за счет адских скидок по перевозкам, которые им предоставляет РЖД за счет всех остальных потребителей, на которых вся эта нагрузка по перевозке угля перекладывается. Ну да, теперь, конечно, с остановкой экспорта, с вот введенными санкциями против угля, эта отрасль тоже будет получать меньше доходов, будут проблемы и у предприятий в Кузбассе, и в других угледобывающих регионах. Так что, если вот посмотреть на секторальную картину по разным отраслям экономики, то мы видим, что там нарастает очень серьезное давление, останавливается производство, нет рынка сбыта, растут издержки, падают доходы. Все это где-то вот движется и в какие-то ближайшие там месяцы в какой-то очень серьезной точке для российской экономики сойдется.
Да, ну вот один сюжет, мне хотелось бы, чтобы вы объяснили, он какой-то очень яркий. Это история с «Сахалин-1». Проект, да, там, насколько я понимаю, из-за ухода американской компании ExxonMobil, в общем, произошла фактически остановка, я так понимаю, этого нефтедобывающего производства.
Да, там, что касается и Сахалина-1, и Сахалина-2, а это крупнейшие нефтедобывающие, нефтегазодобывающие проекты, которые разрабатывались еще с 80-х годов, и там вот существует крупные международные консорциумы с участием там, и вот Сахалин-1 американских и индийских компаний, Сахалин-2, это Shell и японские компании, они сейчас оба из-за того, что и Exxon, и Shell объявили об уходе, они оба оказались под очень серьезной угрозой, и там большие проблемы, вот действительно резкое падение добычи, и поэтому Путин будет сейчас, я думаю, делать все, чтобы эти активы, эти проекты отобрать. Он уже подписал указ фактически об отъеме проекта «Сахалин-2» у операторов проекта. И сейчас, я думаю, что уже заговорили, вот я, по-моему, слышал там единороссы в Госдуме, говорят, что нужно и «Сахалин-1» тоже у инвесторов отбирать. Я думаю, что будут все это дело национализировать. Там действительно есть проблемы, потому что российские нефтяники не умеют, и у нас исторически нет технологии работы на шельфе. Все это очень зависит от оборудования, комплектующих, сырья, технологий, которые идут с Запада. Поэтому действительно риски остановки добычи на Сахалине-1, на Сахалине-2, они довольно серьезные из-за ухода Exxon и Shell. И я думаю, что вот попытки это все национализировать, это только усугубят.
Владимир, ну вот еще о ценах на нефть. Вот есть действительно информация о том, что цена за баррель падала ниже $100. Это тренд или случайность? Или возможно ли дальнейшее какое-то снижение цен, что, конечно, может сильно ударить по российской экономике в нынешнем ее состоянии?
Да, я думаю, что снижение цен будет, потому что мир, скорее всего, идет к рецессии или к очень серьезному замедлению роста. Это вот вызвано всеми теми факторами, которые мы обсуждаем, и ростом энергетических цен, ростом цен на продовольствие, все эти вещи будут замедлять экономический рост в мире. То есть, если вы там погуглите мировая рецессия или рецессия в еврозоне, рецессия в США, то вы видите, что прогнозы неутешительные, поэтому вот та, как говорят, корректировка нефтяных цен, которую мы видели, она связана с ухудшением ожиданий по спросу, по перспективам мировой экономики. Ну, то есть, если будет замедление, если будет рецессия, будут нефти меньше потреблять, вот трейдеры уже пытаются это дело как-то в цены закладывать. Я думаю, дело в эту сторону идет, и, в общем, общая цена на нефть будет падать, и, то есть, Россия будет получать еще меньше. То есть, сейчас, например, при там Бренте в 120 Россия получает типа 85. Ну, то есть, представьте, если Брент будет меньше $100, то вот тот уровень цен, с которым будут иметь дело российские экспортеры, это типа ближе к 50-60 долларам за баррель. На выросших издержках это, конечно, в общем, для прибыли и для бюджета остается не так уж много.
Да, но еще одна тема – это вот визит президента США на Ближний Восток, который должен начаться 13 июля, и Байден будет в Саудовской Аравии. Вышла его статья в Washington Post, где он заявил, что налаживание контактов необходимо для того, чтобы энергетические ресурсы региона смягчили последствия санкций против России. На ваш экспертный взгляд, Саудовская Аравия, там, может быть, Объединенные Арабские Эмираты, они способны сейчас серьезно нарастить добычу нефти, повлиять на ситуацию на рынке, опять же, в сторону удешевления?
Нет, какого-то кардинально большого потенциала нарастить добычу у них нет. Такой определенный есть, но погода это не сделает. Я бы сказал, что вот эти переговоры с ближневосточными производителями нефти, ну, они важны, хотя, конечно, мне, честно скажу, все это дело не очень нравится, потому что это, ну, просто смена шила на мыло. Мы знаем, как эти политики там своих журналистов распиливают пилой и так далее. Все это, конечно, нельзя поощрять. Но, с другой стороны, вот атаку на глобальный миропорядок начал сегодня именно Путин. Сейчас ключевое противостояние, конечно, с ним, поэтому такие контакты объяснимые. Я думаю, что здесь основной итог вот этих переговоров из Саудовской Аравии с Эмиратами будет в том, что предотвратить их какое-то дальнейшее такое картельное поведение, чтобы они не пытались, как в предыдущие годы, сокращать искусственную добычу для взвинчивания цен, а работали, в принципе, на полную мощность, хотя бы ту, какая у них сегодня есть. То есть большой прибавки к рынку от этого не будет. Кардинально, скорее всего, это на цены не повлияет. Но, с другой стороны, Байден, я думаю, уедет с Ближнего Востока с какими-то гарантиями того, что вот все то, что Саудовская Аравия и Эмираты смогут восполнить из-за проблем, связанных с Россией, они восполнят. И, ну, по крайней мере, будет как бы хотя бы вот этот тыл прикрыт. Поэтому, мне кажется, это не бессмысленная поездка.
Ну, вот сейчас на встречах в Эльмау и в других местах обсуждались разные варианты, как бы наказать Россию по нефти, скажем, там, запретить перевозить ее на европейских судах, ограничить страхование этих грузов, там, предельно допустимые цены для российской нефти. В общем, достаточно много экзотических вещей. На ваш взгляд, что-то из этого арсенала будет применено в ближайшее время или это такие разговоры?
Ну, смотрите, они, во-первых, Евросоюз принял суперсерьезные термоядерные санкции против российской нефти, которые вот до конца года вступят в силу. И часть там еще перенесена на следующий год, там по нефтепродуктам, если не ошибаюсь, там до марта, да? Вот. А это пока вот не имеет эффекта, но будет. То есть в ближайшие месяцы мы потеряем очень серьезный, очень прибыльный рынок. Как я уже говорил, Азия нам его не компенсирует, потому что там цены ниже, сильно ниже, и издержки сильно выше. И в этом плане, то есть меры, которые были очень важны и нужны, они уже приняты. Что не удалось принять, действительно, это вот ограничение на использование европейских судов, потому что там выступила Греция. Насколько я понимаю, Греция отвечает за 60% танкерного флота, который перевозит российскую нефть. И вот, ну, для них это существенная статья дохода. Они вот разговоры о фрахте и о санкции против танкеров заблокировали. Пока. Хотя, возможно, к этому делу все вернется, но это уже нужно для того, чтобы предотвращать российский экспорт на другие рынки. То есть если Россия этими танкерами пользоваться не сможет, то большие проблемы. Там дефицит по танкерным мощностям, и взять вот просто так свободных танкеров будет негде. Это действительно ограничит серьезный экспорт. Что касается вот этих разговоров про предельные цены, мне кажется, это теоретическая идея такая. То есть ее там много сейчас обсуждают, но опять же вот никто толком не может ни понять, ни объяснить, а как она будет работать, кто, собственно, здесь будет основную нагрузку нести, например. То есть есть те, кто говорят, что ну просто это приведет к дополнительной прибыли у нефтепереработчиков. Например, те же российские компании, Роснефть, Лукойл, у них нефтезаводы в Европе. Скажем, они могут стать выгодоприобретателями от предельных цен, то есть будут по дешевке закупать сырье и получать дополнительную прибыль на переработке. Вот. Те же российские компании, которые владеют европейскими нефтезаводами. Поэтому это такая вот вилами на воде писанная идея. Я не вижу, чтобы было какое-то внятное объяснение, как она будет работать. Но то эмбарго, которое уже введено, это очень такое серьезное эмбарго. Если удастся договориться там с Грецией, например, и удастся договориться по санкциям против страховых компаний, потому что действительно все перевозки страхуются, это важнейший компонент, просто так никто это дело возить не будет, то это дальнейший нанесет удар по российскому экспорту, но тот, который уже нанесен, еще раз повторю, он серьезный, и вот к следующему году он заработает в полную силу.
Ну вот как российские власти думают выйти из-под удара? На этом совещании, которое проходило в пятницу, Владимир Путин высказался, я так понимаю, в его планах явно поворот, так сказать, на восток.
Среди ключевых приоритетов наращивания инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки Юга и Востока. Насколько известно, в настоящее время правительство прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны.
Ну вот, если Россия будет под глобальным нефтяным эмбарго, как был Иран, например, что действительно они могут сделать власти для того, чтобы создать некую инфраструктуру там на восток, на юг, что-то такое в обход Европы? И сколько это времени у них займет?
Ну, смотрите, это займет сотни миллиардов долларов и там не меньше 10 лет. То есть этих миллиардов сегодня нет. Никто даже это не планирует. То есть реальных проектов просто нету. А строить нефтепроводы в Индию – это вообще такая крайне тяжелая история, потому что там все эти высокогорья, там Афганистан и так далее. И это очень-очень много километров и огромное просто вложение. Поэтому, скорее всего, я думаю, что будут просто с высокими издержками и по низкой цене просто танкерами возить. Вот что они будут делать. Да. Вот. И еще раз, что разговоры про эту инфраструктуру идут уже много лет. Но так ничего и не построили. То есть построили только одну трубу в Китае, но это труба с изолированных восточно-сибирских месторождений в Якутии и Иркутской области. С Западной Сибирью это все никак не связано. Мы много лет слышим разговоры о том, что будут строить газопровод из Западной Сибири в Китай, но там ничего нет. Просто ничего физически нет. «Газпром» там грозится предъявить какое-то технико-экономическое обоснование, но как бы его никто не видел. Хотя это уже много лет нам обещают, потому что это сильно дорого. Реально это сотни миллиардов долларов, если все это дело сложить. Это стоит гораздо дороже, чем вся инфраструктура по экспорту нефти и газа в Европу, которая создавалась десятилетиями. И на нее потребовались огромные деньги. Поэтому, как говорится, я поверю, когда увижу. Потому что прорабатывают вопрос создания инфраструктуры. Это вот как бы я слышу уже много лет. А задача эта настолько тяжелая, то есть реально проще на Марс долететь. Вот там, например, вся операция по пилотируемому полету на Марс, это гораздо более простое дело, чем создать вот эту нефтегазовую инфраструктуру на Китай и Индию. И лучшее доказательство того, что вот за много лет болтовни так, в общем, ничего создано и не было.
Еще хотел спросить вас про Казахстан, про который вы, собственно, уже сказали. Будет ли Россия пытаться ограничить его нефтеэкспорт? По крайней мере, тут произошел инцидент, хотя потом запрет один суд ввел, а другой заменил его на штраф. Я так понимаю, что все-таки ссориться с Токаевым не очень хотят.
Ну, вот здесь, смотрите, такая очень сложная, интересная ситуация. Дело в том, что Россия выступает транзитером примерно 70-80% казахстанской нефти через вот этот нефтепровод КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, который идет вот до Черного моря, и терминал, у них там свой терминал Южная Азереевка. Вот они к этому терминалу все время прикапываются, то там разливы, то технические неисправности, то мины какие-то там нашли. Вот пытаются все время его закрыть. Что я здесь думаю? Я вижу, что есть очень серьезная тяжесть в отношениях между Россией и Казахстаном за пределами даже вот тех заголовков, которые мы читаем, потому что я вот сейчас разговариваю с некоторыми российскими бизнесменами, которые, ну, естественно, как только начались санкции, они начали пытаться перестраиваться на работу через Казахстан, через казахстанские какие-то торговые дома, с использованием казахстанской банковской инфраструктуры. И вот они говорят, что буквально в последние недели, там месяц-полтора, идет очень серьезное давление со стороны властей Казахстана, чтобы все это остановить. И чтобы не допустить превращения Казахстана в такую вот восточную Беларусь, да, через которую традиционно обходили санкции. С другой стороны, вот что касается транзита казахстанской нефти через Россию по нефтепроводу КТК, мы видим, что в последние месяцы там возникли какие-то системные проблемы, такие, как мы не видели раньше за все предыдущие 30 лет. То есть его все время пытаются остановить, и это не случайно. То есть вот когда российские власти объясняют какие-то вот такие там остановки транзитных потоков какими-то случайностями, да, ну, если эти случайности там каждую неделю возникают, там, то мины, то экологические претензии, то еще что-то, да, ну, я не верю в то, что вдруг вот после начала войны с Украиной, вот вдруг внезапно в этом КТК вылезли все такие экологические проблемы. Это, скорее всего, просто вот банальное объяснение для публики. Видно, что давление на КТК идет серьезное, то есть между Россией и Казахстаном резко обострились отношения. Во многом, я думаю, это связано с тем, что Европа в том числе видит в Казахстане и в целом в центральноазиатских странах альтернативу, в том числе российской нефти. Ну, они, с кем они вели переговоры, когда вот обсуждали нефтяное эмбарго? В том числе, в первую очередь, с центральноазиатскими странами. Многие европейцы, кстати, например, Австрия практически не покупает нефть из России. У нее почти полностью нефтяной импорт Австрии построен на казахстанский, например, нефть. Вот, поэтому Путину это не нравится. Он видит, что Казахстан де-факто тихонечко присоединяется к вторичным санкциям. Он видит, что Казахстан пытается участвовать вот в поиске альтернатив для Европы вот на фоне введения санкций против России. И я думаю, что он Казахстану тоже показывает зубы и Европе, что вы тут не дергайтесь, а то я могу вам вообще все перекрыть. И вот эти вот отношения между Россией и Казахстаном, они, очевидно, накаляются. Я считаю, что политическая подоплека здесь довольно ясна.
Хорошо, давайте мы тогда сейчас посмотрим опрос, что, собственно, люди думают о вот этом кризисе, связанном с газом и с тем, что, может быть, и доходов не будет теперь от этого газа.
Выгодно. Русские не хотят, конечно, войны никакой, но если уж так получилось, то надо наказывать тех, кто против нас выступает.
В России надо просто приостановить и все. Раз не хотят платить, так не хотят платить. Сами потом прибегут и запросят еще раз.
Конечно, выгодно. Надо было раньше перекрывать газ и Украине, и топливо для Украины, и танки бы ни на чем не наездили. Они этого бы хотят, ну ради бога, получите. У нас Азия. Мы ее обеспечим, будем иметь деньги.
Это невыгодно. Я думаю, то, что Европа сделает все возможное для того, чтобы брать газ где-то в другом месте, нежели в России. Я думаю, то, что с течением времени будут снижаться и снижаться поставки газа в Европу.
Мне кажется, все-таки выгодно, потому что нам ввели санкции. И мне кажется, это хороший урок для Евросоюза, чтобы санкции отменили.
По поводу выгоды навряд ли. Вопрос лежит в плоскости того, что это ответные меры. Это невыгодно ни Германии, ни России. Германию толкают на эти действия, Россия, соответственно, отвечает.
Невыгодно, потому что Россия должна получать деньги, должна получать заработок, то есть мы должны жить.
Большие объемы газа за рубеж передавались, и если это сейчас все обрубить, я думаю, что экономически это однозначно будет невыгодно.
Думаю, что невыгодно, потому что в любом случае это взаимодействие стран, поэтому это всегда как бы хорошо, ну я так думаю, поэтому, скорее всего, невыгодно.
Ресурс, которым мы владеем, им можно манипулировать, и Россия может выставлять правила игры.
Европа, скорее всего, без нашего газа не обойдется. При первых морозах все будет нормально. Вот, примем все условия, им надо, конечно, сейчас попробовать выдвинуть свои условия. Ну, минус 10, я думаю, нормально, все решится в один день.
Ну и вопрос Владимиру, собственно, как вы-то видите этот вокс попули? Люди живут в рамках мифов, значительная часть.
Да, к сожалению. То есть я реально помню там времена, то есть 20 лет назад все-таки у людей не было такого отрыва от реальности, которая создала сегодняшняя вот эта вот телевизионная картинка. Но даже не знаю, вот жалеть этих людей или нет. По-моему, у меня уже вот после 24 февраля какой-то там момент жалости закончился. То есть уже это не игрушки. То есть вот в такой ситуации поддержка агрессивной политики своего правительства, ну, как бы, ну, придется получать за это ответ. И придется сталкиваться с последствиями. Ну, я уверен, я просто видел это много раз. Вот эти все люди, они совсем по-другому заговорят, когда Европа реально ответит Путину на весь этот энергетический шантаж. Вот будет больно, будут выть, будут опять все спихивать, вот какой плохой Запад, плохая Европа, плохая Америка, все там виноваты в наших бедах. Ну, что делать? Вот это вот, к сожалению, мы реально вот, ну, летим в самолете, у которого нет нормального пилота, нормальных приборов. Когда это все в какую-нибудь стену ухнет, ну, будет больно. У нас в истории так уже было. И, к сожалению, вот эта вот такая общественная оторванность от реалии, но она наводит только на грустные мысли, что вот если страна там идет к какому-то тяжелому удару о действительности, ну, наверное, это не миновать, и, возможно, это где-то даже будет полезно в воспитательных целях, назовем это так.
Ну, пока что, насколько я понимаю, частичная стабилизация-то есть, и люди видят, что инфляцию притормозили, там банкротство банковской системы не произошло, ну, импорт частично рухнул. То есть вот на какое-то время власти удалось вырулить из кризиса ведь. При этом каждый третий рубль из федерального бюджета идет на, так сказать, всякие военные, оборонные, армейские и прочие цели. Эти расходы растут. То есть, в общем, это, видимо, действительно ситуация неустойчивая.
Ну, так ведь и санкции-то еще толком не начали работать. То есть у них были там периоды 2-3 месяцев, когда можно было закончить контракт. Очень многие компании только сейчас по факту начали серьезно уходить с рынка, поэтому мы только в начале этого процесса присутствуем. И вот эта псевдостабилизация, ну давайте посмотрим, ценой чего она достигнута. Ценой остановки целых отраслей, ценой резкого падения реальных доходов населения, ценой ухудшения качества жизни заметного, это вот и с импортом тоже в первую очередь связано. А ценой того, что вот это искусственное укрепление рубля для телевизионной картинки, чтобы потребители телевизора там могли хвастаться, значит, как мы сделали весь мир, там и доллар по 55. А вы послушайте, что Решетников говорит, что реальные экспортеры сейчас из-за вот этого искусственного переукрепленного рубля работают в убыток. Да? Поэтому, не, на самом деле, вот если так посмотреть на серьезную картинку за пределами нескольких макроиндикаторов, вот они как раз их пытаются стабилизировать и нарисовать такую красивую потемкинскую картинку. А если посмотреть, то что под этим, перевернуть эту корягу, там огромное количество всяких тараканов, пауков, и, в общем, не очень приглядная картинка.
Ну, с другой стороны, там есть ведь у российской власти разные надежды там расколоть Европу, там какие-то противоречия разыграть этот энергетический кризис. Радовались, что Джонсон ушел в отставку. Некоторые прогнозируют, а вот потом Трамп победит и все будет совершенно по-другому. В общем, такие как бы прожекты на будущее у российской власти есть. Вот из этих творческих планов раскола что-то у них получается или нет?
Ну, действительно, такие планы есть, и основания опасаться здесь тоже есть. Я в целом, например, в Европе вот этих проблем не вижу. То есть вот таких внятных и могущественных политических сил, которые говорили бы, нет, все там, нам надо остановиться, мы несем слишком большой ущерб из-за поддержки Украины и Путина. Нет. Такого в целом нет. Это те люди, кто так говорит, это маргинальные силы, и каких-то шансов поменять политику у них нет. Может быть, там определенное торможение с новыми пакетами санкций, но я думаю, что, как всегда, Путин здесь выступит основным катализатором. Он что-нибудь еще учудит, и там, например, украинцы начнут освобождать какие-то территории, там тоже Херсонскую или Запорожскую области. Выяснится, что то, что мы видели в Буче или в Бородянке, это был детский сад по сравнению с тем, как выглядит реальный геноцид. Да? Вот, поэтому мы что-то обязательно увидим, и вот у этих таких Путин-Ферштейров стул будет выбит из-под ног. Я не вижу ни в общественном мнении, ни среди политиков в Европе, вот там брожение вижу. А вот то, что может поменяться вектор политики, не вижу никак. И тот же Джонсон, там его уход не играет никакой роли. Все в Великобритании, все политики однозначно настроены на продолжение вот той жесткой линии к Путину и линии на поддержку Украины, которая есть. Штаты в этом плане действительно больше вызывают всяких опасений. И победа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс осенью, и возможный приход, если не Трампа, то какого-то республиканского президента-изоляциониста, который будет сворачивать помощь Украине, менее активно вот действовать по санкциям. В Америке этот риск больше. Но, опять же, давайте пока вот как бы будет день, будет пища, будем обсуждать проблемы там по мере их реального поступления. В целом, поражение имеет место, но я вот среди западных политиков каких-то вот тенденции отступить от их жесткой линии, так вот реально пока не вижу. Это все разговоры.
А как вы сейчас видите, какие цели ставит Кремль? Ну вот Путин подписал указ о том, что все украинцы могут в упрощенном порядке стать гражданами России. Какой этот сигнал дается?
Что он хочет оккупировать, если не всю страну, то значительную часть. И таким образом он будет просто всем жителям оккупированных территорий просто либо выкручивать руки, либо вербовать их в предателей, чтобы они переходили на сторону оккупационных сил. И потом вот говорить, как он это делал там в Крыму, в Донбассе, до этого в Абхазии, Южной Осетии. Потом говорить, а вот у меня тут типа российские граждане с российскими паспортами в Мелитополе там, или в Херсоне. Я вот буду защищать своих российских граждан. И, кстати говоря, козырять этим на международной арене, я думаю, одна из ключевых целей Путина – это легитимировать свое присутствие, в том числе вот на этих новых оккупированных территориях. А он очень хочет закрепить вот российский контроль над ними и добиться каких-то, в том числе, там, как он фантазирует, спонсируемых Европой мирных соглашений, где Украина от этих территорий там якобы откажется. Ну, это все путинские фантазии, но я думаю, вот это паспортизация – это, конечно, такая часть этого плана по окончательному захвату оккупированных территорий.
На ваш взгляд, все это может перейти в фазу замороженного конфликта или нет?
Пока нет. Еще раз, я пока не вижу вот таких каких-то заметных влиятельных сил в Европе, которые, как пишет пресса, действительно давили бы на Украину с целью заставить ее подписать какое-то невыгодное мирное соглашение. Разговоры такие есть, но реально они разбиваются у нескольких элементарных вещей. То есть, первое, ну, Путин и вся его администрация, они ведут себя как совершенно недоговороспособные люди. То есть они продолжают вот эту вот свою линию, что мы делаем, что хотим, нам никакой писанный порядок на нас не распространяется. И это, конечно, лишает почвы тех, кто пытается вот о каких-то переговорах вести речь, да. Дальше все помнят историю с Минскими соглашениями, Вот была такая иллюзия, что мы подпишем перемирие, а потом договоримся о политическом урегулировании. Я думаю, что 24 февраля преподал очень тяжелый урок всем, кто верил в Минские соглашения, что Путин сам является первой же стороной, которая нарушит любой договорной режим при первой же удобной ему возможности. То есть опять возвращаемся к вопросу о том, что доверия ему нет. И все люди, которые сейчас выходят с идеями какого-то мирного плана, им задают очень простой вопрос. А вот вы лично, товарищ Марио Драги или кто-то там, можете гарантировать, что Путин будет соблюдать свои обязательства и дальше там войсками не пойдет? Вот тут как бы висит в воздухе мрачная пауза. Поэтому я разговоры эти слышу, действительно они есть, но они в какую-то политическую плоскость не переходят. И самый важный критерий. Вы видите, что мирные переговоры между делегациями России и Украины давно остановлены. Они не идут. И пока никто не собирается их возобновлять. Это вот главный как бы признак того, что ничего подобного ожидать не стоит, а стоит ожидать решения вот этого всего вопроса на поле боя. И очень многие, конечно, ждут, будет ли вот это обещанное украинское наступление с западными тяжелыми вооружениями или нет. Вот этот ответ на этот вопрос, он может дать много понимания по поводу того, что будет дальше.
Ну, а что российская оппозиция, вот соратники Алексея Навального, слышны ли их голоса, на ваш взгляд? И, собственно, чем им заниматься? Анализировать ситуацию и свои предыдущие ошибки?
Ну, смотрите, мы, во-первых, активно работаем на российскую аудиторию, и определенные результаты уже есть. То есть вот мы видели, например, по многим соцопросам, что с момента начала войны ее поддержка снизилась. Там не супер кардинально, но заметно снизилась. Мы убеждены, что в этом есть наш большой вклад, потому что вещаем мы мощно. Аудитория наша – это десятки миллионов человек в разные периоды. И кроме нас никакой информационной альтернативы, в общем, сегодня большой нет. Это первое. Мы намерены эти усилия очень оживить к осени и там, удесятерить вот это вот информационное вещание на Россию с целью изменения общественного мнения. Второе, мы, конечно, очень много говорим с западными политиками о том, как прижать хвост путинским олигархам и коррупционерам на Западе. Я думаю, вы знаете про список 6000 и про то, как сделать так, чтобы санкции были для Путина наиболее болезненными и в том числе повлияли на мироощущение путинской номенклатуры, что они все в тупике и дальше двигаться им некуда. В этом смысле нам, вот я тоже думаю, что многое удалось добиться, потому что многие из тех инструментов, которые были приняты, это вот то, о чем мы говорили в последнее время, и для Путина, и его олигархов это очень полезно. Вы видите, как они все визжат по поводу конфискованной всей олигархической собственности. Это же тоже все... Все многие из этих данных брались из расследования. Поэтому работы здесь много, результаты есть. Ну, конечно, ну, сложная эта борьба. Мы имеем дело с очень сильной, очень жестокой диктатурой, которая плюет на любые правила игры и пытается установить свои. Но я думаю, что в итоге все наши общие усилия, они здесь дадут результат.
Спасибо, Владимир Милов. Всего доброго.